ближайшее время в Национальной опере.
Если уж быть конкретным, то 10 февраля, да, то
есть состоится премьера оперы, да, оперы Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Об этой опере, ну вообще о персонажах колоритнейших, о прототипах этих персонажей реальных и о юбилее, к которому приурочена эта премьера, к юбилею Тараса Штонды, солиста Национальной оперы, нам расскажет сегодня лектор культурного проекта, искусствовед, доцент Национальной музыкальной академии имени Чайковского Анна Гадецкая. Здравствуйте.
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 Итак, все-таки какой-то, как для меня, достаточно неожиданный выбор для вот того, чтобы отметить юбилей одного из главных солистов, нет?
Здесь нужно знать подоплеку всего происходящего.
А ну-ка расскажите нам.
Подоплека заключается в том, что есть у басов, особенно у басов, скажем так, ну, воспитанных на славянской школе, и свои must-have. Среди этих must-have'ов Борис Годунов, понятное дело, и номер два или номер один, они стоят вровень, это Сальери, Моцарте и Сальери Римского-Корсакова. Потому что после того, как совершенно блистательно эту партию спел Шаляпин, причем когда она рождалась, он пропел вообще всю оперу целиком под аккомпанемент Рахманинова, чем заставил поверить самого автора Римского-Корсакова.
Под фортепианный аккомпанемент,
это
без
было,
оркестра. Да.
Это было без оркестра, Римский-Корсаков сочинял это, по сути, для себя как такое вот самопреодоление стереотипов, которые он уже чувствовал, что сформировались, и он хотел заставить себя попробовать мыслить иначе. Это вообще был человек в этом смысле такой, как монах-аскет, умеющий создавать поводы для самодисциплины, которые выводили его на новый творческий уровень. И вот он пишет «Моцарта и Сальери», он там для себя решает массу творческих задач, но он, в общем, не считает, что это то, что должно идти на оперной сцене. Но, получается,
то есть это была опера для камерного,
да,
исполнения,
он,
да?
Он так и писал, он даже писал.
Так
он
она
даже,
и есть камерная,
она
да?
есть камерная, но он считал, что ее не нужно наоркестровывать. Он так об этом пишет в летописи моей музыкальной жизни. Ее не нужно наоркестровывать, потому что это не имеет смысла, она может прозвучать только на камерной сцене. И когда ее исполнил Шаляпин, который пел сразу за двоих из-за Моцарта и Сальерина, вот такой, в таком в камерном кругу, где присутствовали Врубели, которые были друзьями Римского-Корсакова, и Изабелла Врубель, известная певица, пела во многих операх Римского-Корсакова, а Врубель там и декорации впоследствии написал к Моцарту и Сальери, стало понятно, что это может быть шедевром, потому что Шаляпин нашел в этой музыке вот способ разной выразительности, перехода от декламации.
Способ похвастать своим басом, да, в общем.
Показать этот бас. Конечно, это был бас.
И теперь за ним получается.
Получается, что оперу оркеструют Римский-Корсаков. Тут подоспел Мамонтов с частным театром, который небольшой, который не сцена Мариинского театра, да, государственного первого театра империи тогда, в которой это все бы вряд ли состоялось, потому что, ну, объем сцены и прочие составляющие, они не позволяли бы этому тексту прозвучать как надо. Врубель, по эскизам которого сделаны декорации и даже грим Шаляпина, потому что Врубелю нравилась пьеса Моцарта, и он там еще в 80-е годы нарисовал несколько
пьеса
эскизов.
Пушкина.
Пьеса Пушкина, да.
Маленькая трагедия.
Маленькая,
да,
трагедия. И вот по этим эскизам Шаляпин сделал себе грим. Короче, премьера прошла блистательно, и с тех пор Моцарт и Сальери стали для самого Шаляпина большой творческой лабораторией. В течение всей жизни он обращался к этой опере, меняя трактовки от того, как умирает Сальери, или не умирает, или что с ним происходит. Потому что там такой конец, когда Моцарт отравлен, звучит фрагмент той самой фантазии, с которой он пришел сначала к Сальери, чтобы как бы показать другу. И Сальери остается. С чем он остается? Он в безумии. Или он понимает...
Наоборот, там торжествует, да?
Торжество. В общем, оттенков, которыми можно показать, это очень много. И Шаляпин имел несколько рисунков ролей. Первый его был, это когда он, ну, в общем, замирал в таком состоянии, ну, вот, да, понимания того, что он как Отелло, скажем. Вот как Отелло, вот. Вот это свершилось, и дальше жизни нет.
Что я наделал,
что, да? Что я, что, да. Ну, то есть это вот настоящая трагедия, такая фигура настоящего трагичного масштаба. Второй — это когда был смех, и это был смех безумца, но потом Шаляпин ушел от этого. Был момент, когда он брался за голову руками и что-то делал. Короче, опера стала благодаря, конечно, Шаляпину, хотя у него были превосходные партнеры по партии Моцарт, просто знаменитой. И с тех пор любой бас, конечно, мечтает, ну, стать вровень Шаляпина.
Давайте послушаем.
Давайте перед тем, как будем слушать, сделаем ремарку. Это старая запись. Это всегда нужно иметь в виду.
Безусловно, да.
Это запись нехорошо очищенная, но, конечно, голос Федора Ивановича будет ценен. Небольшой фрагмент, когда Сальери принял решение, что, да, яд будет высыпан в тот самый бокал.
Это вот ранняя трактовка, я так понимаю.
Это не из самых ранних. Ранее,
понятно, что это уже не под фортепиано. Да.
Нет, это уже как раз 20-е годы запись. То есть это уже очень зрелый Шаляпин. Ага. Это уже с тех пор прошло больше почти 30 лет.
Потому что первого исполнения.
Да, с первого исполнения. То есть это уже продуманное, переработанное и так далее. Что здесь, конечно, привлекает? То, что здесь огромные возможности для выразительности голосом сделать настоящую трагедию. Эти переходы, их нужно найти, как от какого состояния перейти. Это действительно очень увлекательно слушать и смотреть, как это рождается. Вот буквально вчера была первая репетиция, в которой встретились все действующие лица.
Это уже репетиция
уже
в национальной опере.
Национальной опере, и как раз вот как лектор культурного проекта, сопровождающий оперные капсулы, то есть когда можно посмотреть рождение спектакля за кулисами, в том числе побывать на репетициях, мы вчера были на этой самой первой репетиции и смотрели, как действительно происходит...
То есть надо объяснить, первое действительно совместное,
когда собирается...
Потому что когда уже до премьеры меньше недели, это далеко не первая репетиция, понятно.
Имеется в виду, что первая совместная, общая, где все собираются и начинают уже вот совсем корректуру делать всего происходящего.
И как впечатление?
Впечатление, конечно, вам скажу, что вчера все попали просто... Ну вот как будто во что-то таинственное и неожиданное. Во-первых, потому что постановочная команда очень интересная. Фигура Тараса Штонды. Это помимо того, что превосходный певец, это еще и человек, обладающий большим актерским талантом и харизматичностью, и он готов искать, ему хочется найти, он очень деятелен. И очень хороший молодой певец-тенор, который оттеняет трагедию Сальери. Это Валентин Детюк, уже известный. Анатолий Анатольевич Соловьяненко, главный режиссер национальной оперы и режиссер этого спектакля, который пытался понять, как слышат, главным образом, как слышит этот Тарас, чтобы скорректировать его, не ломать его природу вокальную и актерскую. И Алла Кульбаба, превосходный дирижер, очень точно расставляющий музыкальные акценты и соблюдающий вот все те вещи, которые позволяют этому состояться и...
Ну вот какой, ну хотя бы приоткройте немножко, какой Штонда будет Сальери? Вот, он будет злодей, он
вот,
будет...
Вот я только хотел спросить, да?
Да?
Он будет...
Он какой?
Я наделал, или это будет торжество в конце?
Это, вот знаете, об этом многие писали еще, когда только состоялась премьера, почему Сальери трагическая фигура? Потому что это большой мастер, но в нем нет, конечно, той легкости, Херувима, который творит, как дышит, который есть у Моцарта, и он даже не понимает, что это. И Сальери, который трудом достигает всего, и в этом в первом монологе мы понимаем,
но
каким длинный путь.
На самом деле мы ведь знаем, да, что исторически фигура Сальери, он был гораздо более успешный, чем Моцарт, вот при жизни, собственно
говоря. Мы вообще
говоря.
Должны с самого начала сказать,
что это
все выдумка.
Да.
Конечно, это было понятно еще в 19 веке римскому Корсакову и Шаляпину, они прямо говорили о том, что нас исторические персонажи, прототипы не интересуют.
Да, думаю,
что...
это Пушкина тоже это было совершенно понятно. Мне кажется, тоже.
Во времена Пушкина это было не так понятно, потому что мы еще тогда не столько знали. Миф-то существовал откуда? Была запущена байка, которую перепечатала одна газета, потом другая газета, и все уже начали на третьей газете думать, что это так и есть. Что это факт.
Сальери из зависти отравил Моцарта.
Да, Сальери из зависти отравил Моцарта, хотя, конечно, это никем не подтверждено, и мы знаем, что даже когда это вот все вскрылось, потом пьеса Шефера, потом фильм «Амадеус» довершили дело, и уже никто не сомневается, что так все и было.
Что это правда.
Но в 89 году состоялся суд, на котором были представлены Моцарт и Сальери ведущими моцартоведами, и Сальери был полностью оправдан, потому что нет ни одного свидетельства, ни санитаров, которые слышали якобы, что там Сальери вот это вот все совершил и признался, ни доктора, который вылечил. Ну, что тут говорить, если все друзья Моцарта были на похоронах Сальери, считали, что это смерть величайшего артиста. Сальери воспитал нам тех учеников, которые о нем не отзывались никогда плохо. Это и Шуберт, это и Бетховен, которые своих учеников Сальери же отдавали. Ну, вообще, это был человек, о котором, худого слова мало кто сказал. Констанция Моцарт отдает Франца Ксавера учиться Сальери. Ну, это же полное было бы безумие, если бы она отдала убийце. Можно всякое о ней думать и придумывать, почему и как что было.
Да.
Но факт остается фактом. Но для романтической, конечно, вот коллизии, когда есть Титан.
Когда есть гений, злодей.
Когда есть Фауст, конечно, хочется придумать что-то как Фауст, только другое. И Пушкин придумывает как Фауст, только другое.
Только в профиль.
Да, а потом Римский-Корсаков понимает, что это еще и отличный материал для музыки.
Да, и он для себя решает задачи, которые были связаны с поиском вот этой новой выразительности, чтобы уже не просто петь, а чтобы опять начать вернуть выразительность слова. То есть, собственно говоря, вся история оперы — это решение двух дилемм. Кто важнее, слово или музыка?
Или музыка, да.
Сначала это, конечно, рождалось как драма пер музыка. Мы распеваем текст. И поэтому музыка — это служанка, поэзия госпожа. Дальше стало понятно, что, собственно, зачем же нам просто его распевать? Это достаточно однообразно. Давайте просто петь. И слова почти не важны, потому что, в общем, нам важен музыкальный эффект в барокко, которым будет известна вся эта опера.
С Пушкиным так тяжело обойтись, текст был не важен.
Совершенно верно. Вот Римский как раз и хочет, чтобы текст был важен, но чтобы он так был озвучен, чтобы найти те краски, которые бы давали возможность перехода в состояние. И вот, кстати говоря, если мы послушаем Бориса Гмырю сейчас...
Да-да, это
кажется,
уже 60-е годы.
63-й год. Это, на мой взгляд, это просто превосходнейшее исполнение. Это настолько глубокое понимание природы вокальной выразительности, которая запечатлена вот в звуках. У него превосходный партнер в этой записи,
Константин
Огневой. Но мы послушаем, конечно, Сальери в его начальном монологе сейчас. Это демонстрирует то, насколько Римскому удалось найти этот новый способ выразительности.
Ничего не потерять.
Ничего не потерять. Потом на этом выросла «Царская невеста» и все то, что любят все. Но перед этим был Моцарт.
Да, слушаем Бориса Гмырю.
Звучала рано праздные забавы, науки чуждые музыке были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я праздные забавы, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, верстам предал послушную сухую беглость.
Это был Борис Гмыря и его прочтение Сальери. Вот я услышала бунтаря, который первый раз в жизни взбунтовался против того, вот. Вот ему обидно, он бунтует, он решает наказать.
Ну, он правильно, я уже не помню, кто из критиков написал. Он ненавидит Моцарта за то же, за что любит. И поэтому...
За талант.
За талант. Он реально понимает, кто перед ним. И как раз вот эту сцену, я вспоминаю, вот как вчера ее искал Тарас, вот искал эти краски вместе с Анатолием и Салой. Я стал ремесленник. Да, это как? Ремесленник, это же можно по-разному спеть. Как? Или когда уничижительное, что это что-то мелкое. Или наоборот, что я наконец что вот
я
понял,
достиг,
я достиг.
Да,
это, это вершина профессионализма. И вот как раз Анатолий Соловьяненко убеждал, что это достижение, это на самом деле вот уровень. То есть он смотрит, как большой мастер, это трагическая фигура будет. Фигура, которая понимает все величие того самого талантливого Моцарта, который ничего о себе не понимает, потому что он так живет. Ну, для него это естественно. А он понимает, что он, что бы он ни сделал, он никогда не сможет так. Это, конечно, очень сложно для творческого человека. Если бы мы залезли, да, в бэкграунд любой творческой психологии, мы бы увидели, что эта проблема, она есть внутри каждого.
Вот. Ну и многих творческих людей зависть могла и погубить, а кого-то могла и...
А вот там есть потрясающий текст, найденный Пушкиным, о том, что Сальери говорит, что я никогда не завидовал. Я сам завидую сейчас. Для него это, для самого, ну, огромное потрясение.
Неожиданность, да.
Неожиданная
эмоция внутри себя.
Да, поэтому, конечно, как все будет, это загадывать дело неблагодарное. Процесс очень интересный. Поэтому...
И это в любом случае это вершина для Штунды, правильно? И поскольку это такая престижная роль. Это экзамен.
Ну, я могу сказать, что Тарас вчера сказал о том, что вот эти две партии есть для баса. Это Борис, да, и Моцарт и Сальери. Бориса он уже пел очень много раз на разных сценах мира, а Моцарта и Сальери...
Никогда
Сальери
раньше не пел?
Пел в концертных исполнениях, в филармонии и так далее. Конечно, спеть
то
это...
То есть отдельными ариями, да?
Нет, это часто идет как концертная постановка. Это очень удобно для концертной постановки.
Она не длинная,
и там
один
нет...
акт занимает,
да? Собственно говоря,
это одноактовая. Опера,
это из двух сцен, там две сцены, это где-то 45 минут идет, поэтому у нас в первой части будет еще одна опера, в которой тоже будет петь Тарас, и это Олека, которая тоже,
Рахманинова.
Да, которую
уже знают киевляне,
уже знают киевляне. Это не новая постановка.
И благодаря тому, что киевляне ее уже знают, ее уже записали, и мы можем фрагмент послушать.
Мы можем послушать как раз одну из ведущих сольных сцен Каватину.
Мы будем надеяться, что
Штунда.
После премьеры мы сможем уже в записи послушать
потому что это
Моцарта
обещает
Сальери,
быть
Сальери,
очень
да.
интересным, поскольку... Состав исполнителей превосходный, и я думаю, что нас ждут большие открытия.
Ну, да,
А
сейчас Олега, который будет вместе с Моцартом и Сальери, будет предварять, и Тарас выйдет дважды в главных партиях.
Да, и голос Штунды мы все-таки в этом эфире
услышим.
И голос Штунды
мы услышим непременно.
Да. Слушаем.
Слушаем.
сочной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я томим. Я без свобод, без сожаления веду кочующие дни. Разрыв оковы просвещения, я волен так же, как они, я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют страсти моей послушною душой. Земфира, как она
буквально,
Каватина,
да, фрагменты Каватина можем послушать.
Каватина Алеко, да, из оперы Рахманинова, одноименной оперы. Кстати говоря, на стихи того же Пушкина, по цыганам опера написана, в исполнении Тараса Штонды. И вот именно эту музыку можно будет слушать в первом отделении 10 февраля, когда Национальная опера покажет премьеру «Моцарт и Сальери» во втором отделении.
Уже времени у нас не так много, а можно я задам вопрос? Все время говорят о том, что в Украине не любят классическую музыку. Недавно в сети появился анекдот о том, как в маршрутке... Это неправда, предупреждаю. Маршрутки...
Фейковая новость, как подрались.
Маршрутки подрались, потому что у водителя играла, значит, простите, уже сейчас не воспроизведу, что именно, но, в общем, один композитор классический, да, симфоническая музыка. А кто-то требовал другое, а третий сказал третий. Слушайте, так оказывается, в Ужгороде ездит водитель троллейбуса, его все знают. Это правда, вот?
Да, это про Ужгород я слышала тоже.
И нас... это на самом деле.
Это
да?
На самом
Анна,
деле, да.
Скажите, в вашем культурном проекте больше сейчас людей? Или у нас не это знаю, все далеко-далеко?
А у вас культурный... 10 секунд ответить.
Да.
Культурный проект потрясает, потому что, оказывается, можно любить музыку так страстно, как ее, наверное, не любят даже музыканты. Это просто чудо.
Будем надеяться, что после нашего эфира хотя бы еще несколько человек полюбит ее точно так же страстно, как любите ее вы. Анна Гадецкая, искусствовед, лектор культурного проекта, доцент Национальной музыкальной академии имени Чайковского, говорили о премьере Моцарта и Сальери в Национальной опере,
предстоящей премьере
Тараса Штонды, ну и о многих других вещах. Спасибо вам.